братья и сестры, нам очень важно изучать Священное Писание, чтобы нам не попасть ни в какие заблуждения. И книга Библия – это книга, которая, если мы будем правильно ее понимать, она нас к истине ведет. Да? Христос сказал: «Исследуйте Писание, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». И все книги Ветхого Завета тоже говорят об Иисусе Христе. Я хотел напомнить так все книги. Дело в том, что мы разобрали первый блок книг, который вот «Народ Божий», это Пятикнижие, и туда же входит тема книги о земле, книга Иисуса Навина, закрепление народа Божия. И результат, вот как Господь дал возможность своему народу развития, чтобы на земле Царство Божие могло развиваться, результат был неудача, и подчеркивается, нет настоящего, нет царя, нету властителя. А вообще главная тема книги «Отступления». Теперь мы подходим к следующему блоку книг, которых можно объединить «Царь». Раз эта книга «Судей», она такую проблему поднимает, что может быть из-за того, что нету достойного царя, Царство Божие не смогло развиваться. И у нас вообще на тему о царе сюда входит, в принципе, и две книги «Паралипоменон». Период царей у нас описан дважды, да? Значит, это имеет значение для главной темы книги Библии. А вот книга «Руфь», она переходная книга. Она помогает перейти от темы, в которой закончила книга «Судей», что нет царя, и говорит о том, что как зародилась вечная династия царей. Она как бы подготавливает к этой теме родословную. Я назвал «Вечная династия царей», потому что мы, когда будем говорить о царской линии Давида, она имеет обетование, что это будет царь вечный, царство будет вечное, непрекращающееся такое обетование имеет. И книга «Руфь» нас подготавливает к этому, потому что в первой книге «Царств», которую мы будем завтра рассуждать о ней, там все-таки начинается с царя Саула, который не имеет этих обетований. А книга «Руфь», она нам готовит к родословную Давида. Но дело в том, что такая возникает мысль. Должно ли Царство Божие, которое Господь созидает на земле, должно ли оно ограничиться одним народом? А что с остальными народами? Они какое участие могут иметь? И я вот так определил главную тему книги. Она отвечает на вопрос, что будет с другими народами? Вообще книгу «Руфь» я уже не раз разбирал, и постепенно я шел к этой теме. Я другую тему этой книги разбирал, ее в другом свете слышал, и другие братья как разбирали. Она полна, может быть, и других тем, прекрасных тем. Мне даже однажды тоже подошел брат, говорит: я не согласен, что ты так темой назвал. Я говорю: в принципе, может быть, вы другую тему усмотрели, но та тема, которую я усматриваю, она все-таки здесь существует. И вот эту тему, что будет с другими народами, она раскрывает через два момента, через две мысли. Это отражено в том, что язычница включена в родословную зарождающуюся вечную династию царей. Руфь, моавитянка, включается в родословную, от которой произойдет Давид, а затем впоследствии Христос. А второе, как она отвечает на этот вопрос, в прообразе, что женою царя Христа будет церковь из язычников. Ну, что еще я хотел о теме книги «Руфь» сказать? Написана она во время судей, потому что там упоминается, что даже первый стих, он так говорится, что «в те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле». Значит, она написана уже когда судьи кончились, да? Потому что такая мысль. В те дни, когда судьи были, вот такое происшествие произошло. Ну, а заканчивается она, когда заканчивается «Авит родил Иессея, Иессей родил Давида». Похоже, что книга написана, когда уже был Давид и известный человек, когда он был царь. Поэтому можно так предположить, что книга написана во время Давида. Кто написал, мы опять не знаем, но тоже так есть предположение, что, может быть, это тоже автор Самуил. Но здесь назначение книги другое, и поэтому в книге «Руфь» отражается такая светлая сторона. Вообще описывает она десятилетний период одной семьи. Но форма изложения этой книги не просто историческая, а можно так сказать, художественный рассказ. Притом он так красиво написан, так художественно написана эта книга. Я думаю, что ее нельзя сравнить ни с одной книгой древности. Ну, допустим, кто читал «Слово о полку Игореве» или «Одиссей»? Такие вроде памятники литературные. Мне кажется, по сравнению с книгой Руфь, это такие бледные, такие трудно читаемые произведения. А книга Руфь читается как на одном дыхании, как один захватывающий рассказ. Настолько современно написано, затрагивает такие животрепещущие темы. Вот именно любовь супругов, любовь между снохой и свекровью, любовь к Богу. И так живо, таким живым языком написано, как будто написано вчера. И я думаю, что именно в ряду художественных книг древности книга Руфь должна занять достойное место. И вот поэтому ее всегда интересно читать, всегда интересно ее и разбирать. И еще такая мысль, что во время, если это во время судей написано, что во время всеобщего отступления всегда можно хранить личную веру, всегда можно оставаться верным Богу. Итак, мы будем рассуждать над книгой Руфь. Вообще, вот первая мысль, что она отвечает на вопрос отношения язычников к развивающему Царствию Божию, она открывает на родословной. Руфь, язычница, вошла в царскую линию. И у нас от Авраама, Иакова, Иуда, Фарис, Есром, Арам, Аминадав идет, Наасон, Салмон, который Раав взял себе, потом Ваос, который Руфь, это две язычницы, затем Авид, Иисей и Давид. А в дальнейшем Иисус Христос. Это родословно взято из Евангелия от Матфея, из первой главы. А вторая мысль, что Руфь является прообразом, прекрасным прообразом церкви. И поэтому сама книга, Ваос, он является прообразом Иисуса Христа, Руфь представляет церковь из язычников, и близкий родственник Руфи – закон. И через выкуп или через искупление Ваос приобретает себе Руфь. Это так кратко. Сейчас мы это рассмотрим подробнее. Значит, книга Руфь делится на три части. Первая глава, ее можно сказать, именно если рассматривать ее в форме прообраза, это предыстория церкви. Затем вторая и третья глава и начало четвертой главы – это жизнь церкви на земле, образ жизни церкви на земле. И четвертая глава, начиная с девятого стиха, это будущее церкви. Итак, предыстория церкви. Первая тема – предыстория церкви. Она заключается в том, что Бог избирает, Божье избрание, а потом церковь выбирает церковь. Или, можем сказать, церковь состоит из отдельных душ, которые делают свой выбор верою. Божье избрание. Первые пять стихов. Духовное падение избранных служит к избранию язычников. Апостол Павел хорошо раскрывает эту тему в Римлянам в 11 главе. Я хотел некоторые стихи прочитать. Хотя мы обычно, когда берем прообразы, мы берем в основном, когда уже Павел или другие, значит, авторы Нового Завета нам открывают. Про Руфь нам этот прообраз не открыт. Но я думаю, в самом понимании Священного Писания этот прообраз очень яркий. Вот смотрите, в 11 главе послания к римлянам, когда Павел пишет об отношении Израиля и язычников, такие слова в 11 стихе. «Итак спрашиваю, нежели они приткнулись, Израиль, чтобы совсем пасть? Никак, но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность». От их падения спасение язычникам. 15 стих. «Ибо если отвержение их, Израиля, примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых?» И 25 стих. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Вообще книга начинается как одна семья, один человек из Вифлеема, имя его Елемелех, вместе со своей женой Наиминью, двумя сыновями, ищет земного благополучия. И открывается опасность поиска земного благополучия. Вообще, когда эту книгу разбираешь, первая глава очень похожа вообще опасности миграции. Смотрите, я говорю именно о духовное падение избранного народа. Это семья, это избранный народ израильский. Почему написано, они ушли из Вифлеема? Потому что там наступил голод. А голод – это в Палестине прежде всего признак чего? Признак судов Божьих. Бог посылает им голод, чтобы остановить их на их путях, чтобы они вразумились, чтобы они исправили пути свои. Но Елемелех – это не тот человек, который ищет исправления. Он ищет земного благополучия. И если здесь жить плохо, то он ищет себе земного благополучия за пределами своей страны. И они эмигрируют в соседнюю страну Моав. Поэтому я хочу сказать, духовное падение избранных служит к тому, что избирается Руфь. Это нужда, которая постигла их, она должна была бы двигать их ближе к Богу. А, однако она не к Богу подвигает, а к поиску своих путей. И тот кажущийся хороший выход, который Елемелех думает, что в соседней стране лучше жить, там спокойно, и эмигрирует в эту страну, в конечном итоге первые нам 5 стихов открывают, что жизнь закончилась смертью. Смертью его, смертью двух его сыновей, и осталась одна, в принципе, Наимень с двумя своими снохами. Вообще, они пережили большую беду. Когда потом Наимень говорит, мы вышли с достатком, в 21 стихе она говорит, а вернулись с пустыми руками. Выходит, голод еще был не настолько тяжелый, что они, уже нечего было кушать. Просто само по себе те обстоятельства сложились, что не урожаи, и они, собрав свой достаток, который был, эмигрировали, ушли в другую страну. Я вижу вот сегодня те условия, которые сложились, мы пережили, эмиграция тоже, да, когда в нашей стране действительно было плохо, многие тоже искали поиск земного благополучия на чужбине, слыша, что там лучше. Теперь, когда прошли некоторые годы, многие увидели, что, ища земного благополучия, они стали терять в духовном. Мы знаем, как трудно там удержать особенно молодежь, детей. И как вот я тоже недавно был там в Германии, когда служитель говорит, какие у вас проблемы с молодежью в церквях. Ну, я говорю, хотя отдельные проблемы бывают, но в целом у нас нету такой большой проблемы, которая глобально стоит. А у них это, в принципе, глобальная такая проблема, как удержать молодежь. Потому что то воспитание, которое они получили в этих странах, то воспитание отсутствия авторитетов, оно приводит к тому, что молодежь не способна воспринимать служителей и увлечена миром, легкой такой жизнью. Собственно, они, может быть, и примера достойного не видели в родителях, которые готовы были не искать земного благополучия, а искать прежде всего духовного счастья и благословения. Итак, вот первая глава, первая часть. Духовное падение избранных служит к избранию язычников. Но смотрите, получается, что Бог усматривает в этом, Он же избирает Руфь. Вообще, в Священном Писании нам открывается такая истина, что избрание Божие. Инициатором нашего избрания служит Бог. Библия говорит нам об истине предизбрания, что от начала мира Господь избрал нас. Особенно это учение развил Кальвин. Он его развил в том плане, что Бог избирает ко спасению и избирает к погибели. И такая картина получается. Кого Бог избрал ко спасению – тот рано или поздно будет признан Богом, будет призван. А кого Бог избрал к погибели, тот, несмотря ни на какие усилия, спасенным быть не может. Но если первая часть, она соответствует Писанию, что действительно Бог избрал нас ко спасению прежде создания мира, то вторая часть, что Бог кого-то избрал к погибели, мы нигде в Священном Писании не находим. Она вытекла уже из логических рассуждений. Но и дальше он развил эту теорию, что спасение потерять невозможно. Раз Бог избрал, и значит, то спасение, которое Бог предусмотрел, это спасение потерять нельзя. Дело в том, что то, что сегодня на Западе это учение сильно имеет место, да и не только на Западе, а и у нас, в многих баптистских церквях оно находит почву, потому что оно оказалось востребованным, очень удобное учение. Получается, что если человек покаялся, получил возрождение, то он спасение не может потерять. И тем более вопрос покаяния, если на Западе, вот когда мы, ну, приходилось с голландцами встречаться, у них это вопрос избрания, он несколько сложный. Они никогда не проповедуют, что ты можешь просто помолиться и будешь прощен и спасен. Они обычно вообще не проповедуют такую возможность через покаяние спастись. Это делает Бог. Они проповедуют весь спасение, а что просто через молитву, там, как мы делаем призывы, они это не проповедуют. И люди большими муками внутренними, душевными приходят к спасению. Просто приходилось даже видеть богобоязненные люди, безупречные в своей жизни, а вот не имеют уверенности в спасении, потому что она там не проповедуется. Слышат, когда пение о Царстве Небесном, о небесах, плачут. Они бы тоже хотели в небесах, но их никто не утвердил в истине, что это можно верою принять и получить. А другое западное, так сказать, богословие, которое бывает поднятием руки или просто выйти вперед, помолиться, и ты спасение получил, и спасение больше потерять нельзя. Вот это, я представляю, более опасное такое. И оно просто оказалось востребованным своим удобным таким учением, самоуспокоением. Это подобно эскалатору, который ты вступил на первую ступеньку, и потом уже не беспокойся, этот эскалатор тебя на небеса затянет, и не надо своих усилий прилагать. Я думаю, что это не евангельское учение. Касаясь вопроса избрания, все-таки сначала избирает Бог. Бог через падение этой семьи, через беду этой семьи, через неправильные поступки, через их духовное остывание избирает себе людей. Орфу и Руфь. Теперь вторая часть – это благословение через остаток. Смотрите, я не думаю, что они бы пришли к познанию живого Бога, потому что это язычницы, у них свое идолопоклонство. Но Наиминь, которая невольно оказалась переселена в Моав, похоже, что через ее жизнь, через ее благочестивую жизнь, и им открылась истина о живом Боге. Я хочу еще раз обратиться к книге Римлян, послание к римлянам, которое нам эту истину открывает. В 9 главе, 27 стих. А Исаия провозглашает об Израиле. «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется». Затем 11 глава, 5 стих. «Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток». И 17 стих. «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привилась на место их и стал общником корня и сока маслины». Вот здесь апостол Павел говорит, что спасение язычников, оно будет через остаток. Ну и когда мы смотрим развитие спасения, то Иисус Христос, Он тоже из этого корня произошел, из ветхозаветного народа Божия израильского. Затем апостолы, и апостол Павел, который был апостолом язычников. И свет Евангелия распространился на язычников через остаток. Вообще, это удивительный образ Наимини. Как она могла вот в тех бедствиях, которые постигли. Во-первых, она похоронила мужа. Во-вторых, ее постигло еще большее бедствие, когда она хоронит своих двух сыновей. И вот она не разочаровалась в живом Боге, не разочарование ее пережило, она сохраняет то упование. И притом смогла своим снохам передать эту живую веру в живого Бога. Вообще, как она характеризует свое? В 13 стихе говорит: «Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Или она еще говорит в 20 стихе: «Не называйте меня Наиминью, а называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть». И 21 стих: «Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Зачем называть меня Наиминью, когда Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье?» Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье. Но в этом несчастье, в этой беде, в которой она находится, она продолжает гореть ярким таким светильником о живом Боге. И вот, кажется, должно быть для дочерей разочарование быть. Где же твой Бог, о котором ты говорила? А несмотря на это, она смогла и сама веру сохранить, и оказать такое положительное влияние на своих близких. Вообще, интересна ее евангелизация, да? Она не уговаривает их, что вы не оставьте веру в живого Бога. Пойдемте со мной в мою страну, и, может быть, там Господь что-то вам усмотрит. Посмотрите, она наоборот, она уговаривает их и говорит, если вы ищете земного благополучия, то останьтесь здесь, останьтесь со своим народом, останьтесь со своими богами, потому что я вам ничего не могу пообещать. Ни у меня детей, наверное, не будет. Да даже если бы были, разве стоит вам ждать? Ну, мы как-то привыкли в евангелизации, надо убеждать человека, и, значит, чтобы он покаялся, что мы ему обещаем много. А я усматриваю в Наимине совсем другой подход. Она говорит, это дело вы должны сделать добровольно. И земного благополучия, земного счастья я вам не обещаю. Это будет трудный путь. И смотрите, оно так созвучно словами Христа. Когда ученики его оставили, он что говорит? Не хотите ли и вы меня оставить? Он как бы наоборот тоже... Петр говорит, нет, мы никуда не пойдем, ты имеешь глаголы вечной жизни. Когда Христос говорит о том, что если кто хочет идти за мною, возьми крест свой, отвергни себя и следуй за мной, это тоже на какой-то промежуток времени ученики ходили со Христом. Они пережили какие-то благословения. И потом как бы Христос их останавливает и говорит, если вы хотите идти за мной, то дальнейший путь без самоотвержения, без самоотречения невозможен. Вы не можете моими учениками быть. И я думаю, чтобы мы действительно правильно могли и людям говорить. Кто последует за Христом, не будет счастья земного. Мы не можем это обещать. Мы даже не можем, все будет гладко и хорошо. Мы, наоборот, должны иногда сказать, что будут трудности, будут большие переживания. Но это путь к небесам, это путь к вечной славе. И каждый человек должен сделать выбор. И вот после того, как она предоставила им путь, они делают собственный выбор верою. Выбор Орфы она выбирает к смерти. Там конкретно сказано, что когда в 15 стихе Наиминь сказала Руфе, «Вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам». «Возвратись и ты вслед за невесткой твоей». Они отлично понимали, что выбор идет не только вопрос замужества. Это вопрос поклонения. Это вопрос Бога. И поэтому Орфа, которая более так земного наклона, она выбирает себе свой народ, своих богов. Не знаем, нам не открыто, нашла она свое земное счастье, вышла она еще раз замуж. Но что она погибла и погибла навсегда – это мы точно знаем. Но ища вот в этой жизни счастья, она сделала выбор к смерти. Руфь, она настолько привлечена этой истиной о живом Боге, она на имени говорит, нет, я никуда не пойду. Вообще ее слова настолько возвышены, настолько прекрасны. 16-17 стих. Но Руфь сказала, не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с собою. Какие прекрасные слова. Она смогла в жизни Наимини, я думаю, не просто она полюбила Наимини. Наимини действительно явила благочестивую жизнь. Она полюбила ее Бога. Она полюбила ее народ, хотя она никогда не видела. И когда Наимини уговаривает идти, она говорит, я никуда не пойду от твоего Бога. И от тебя никуда не уйду. Где ты жить будешь и где ты умрешь, там и я умру. И Наимини, видя такую твердую решимость, она оставляет ее, и они возвращаются в свою землю. Вот так получается и наше избрание. Вот здесь все присутствующие, откуда мы можем знать, избрал ли нас Бог ко спасению или нет? Я думаю, то, что вы соприкоснулись с живой истиной, то, что вы услышали живое слово, истину о живом Боге, это говорит о том, что Бог вас избрал. Бог же Орфу тоже избрал. Ведь она тоже вступила в замужество. Ведь она тоже знала о Наимине, слышала. Она имела преимущество перед другими моавитянками. Но наступает момент, когда и мы должны своей стороны сделать свой выбор. Бог свое избрание делает, а мы потом, когда уже Господь нам открывает живую истину, мы должны тоже сделать свой выбор. И выбор должны сделать верою. Потому что нам будущее не открыто. Нам не открыто, и Бог не говорит, что все будет гладко и хорошо. Наоборот, христианский путь – это трудный путь. Это путь узкого следования за Ним. Это путь подниматься в гору. И кто верою избирает этот путь, тот находит благословение. Как хорошо, чтобы мы могли так сказать нашему Господу, что мы от Тебя никуда не уйдем. Мы Тебя не оставим. Этот путь нам дорог. И конец, который, что бы нам ни было, мы пойдем за ним. Итак, вот первая часть у нас – предыстория церкви. Правда так наше спасение происходит? Господь нас избирает, а потом мы избираем Господа. Теперь следующая часть. Она открывает жизнь церкви на земле. Она открывает во второй главе отношения между церковью и Христом, как господин и служанка во второй главе, а в третьей главе более возвышенные отношения жениха и невесты. И вот первая ступень благословения – труд, пища и внимание господина. Вторая ступень благословения – любовь, пища и забота о будущем. Теперь, когда выбор ее сделан, выбор сделан правильно, как складывается ее судьба? Бог обращает внимание на ее правильный выбор. И он в лице Вооза говорит, это 11 стих, «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня». Бог обращает внимание на этот правильный выбор. Потому что этот выбор связан с тем, что это не просто. Она оставила отца, мать, она оставила родину, она оставила привычное окружение и избрала Бога. И Бог в ответ обращает на нее внимание. И вот первая ступень благословения. Вообще, эта первая ступень является как бы прообразом жизни церкви на земле. Вообще, отношения... В первом стихе сразу открывается нам знакомство с благословенным, богатым Воозом, как господина. У Наимини был родственник, по мужу ее, человек весьма знатный, из племени Елимелехова, имя ему Вооз. Это родственник Наимини. Ну и тогда вспоминаются слова тоже апостола Павла, когда он в 9 главе Римлянам тоже говорит о положении израильского народа, то он говорит «от них отцы» в 5 стихе и «от них Христос по плоти». 5 стих. «Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь». Как подходит образ Вооза, что он действительно является образом нашего Господа Иисуса Христа. Это родственник ветхозаветнему народу и очень богатый и знатный человек. Но его богатство – это все богатство небес. Это слава Сына Божьего. Он здесь представлен как добрый, заботливый господин, а Руфь представлена как его верная служанка. Руфь не ожидает, правильное положение Руфи, она не ожидает, что за этот выбор теперь Бог ее должен награждать. Мне кажется, сколько из новообращенных к Богу в наших церквях людей, которые теперь ожидают, что если я теперь стал христианином, если я стал членом церкви, то теперь Бог и церковь обязаны мне помогать. Вот такое иждивенчество даже. Но я же решился на этот путь. Теперь ожидает, что верующие должны ему помогать. Мы и правда должны помогать. И помогаем, стараемся. Но когда мы видим, что в человеке развивается это чувство иждивенчества, ну, знаю одну семью, которая детки рождаются один за другим. Но когда это такое понимание перерастает, что это у нас особое положение, мы-то из мира, но вы-то как? Вы воспитаны так, вы из христианских семей, а мы-то из мира, и к нам надо особое отношение иметь. Нас должны как бы обеспечивать всем необходимым. И развивается вот такое неправильное чувство. Вот Руфь, она, сделав выбор, она не ожидает, что теперь ее обязательно обязательно должны хорошо встретить, там, с музыкой, да, вот она такой выбор сделала. Нет, она скромно считает, что она недостойна, она не имеет права, она чужестранка. Но, поэтому, когда она встречает такой теплый прием, она как реагирует? Во-первых, что еще характерная черта? Ее трудолюбие. Она ищет сама, она на имени говорит, я пойду, попробую поддержать нашу жизнь. Попробую пособирать где-то на поле для себя пропитание. И она довольствуется, вполне готова довольствоваться. Вот те колосья, которые остаются, если она их будет собирать, она вполне будет удовлетворена. Ее главное духовное, а вот это материальное, ну сколько будет, лишь бы хватало для того, чтобы прожить. И когда Ваос обращает на нее внимание, он обещает ей защиту. Он же говорит своим слугам, чтобы не обижали ее, что теперь она будет ходить и подбирать. Он даже говорит, вы ей немножко откидываете, чтобы ей больше было. Сам он ей говорит, когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои. Он обещает ей утоление ее жажды. Но по Новому Завету мы находим, что жажда души, она утоляется только Духом Святым. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Это Христос провозгласил в день праздника, имея в виду Духа Святого. Наша душа не будет удовлетворена ничем, пока Дух Божий не наполнит нас. И второе, он предлагает ей пищу. Он ее приглашает сесть со своими служанками. Время обеда, приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус. И села она возле жнецов. И смотрите, это же просто служанка какая-то, да? И он подал ей хлеба, она ела, насытилась и еще осталась. Посмотрите, он наоборот служит ей. Он отламывает кусок, подносит ей, обмакнул, пожалуйста. И она написано, и наелась, у нее еще осталось, и она положила для своей свекрови. Когда Руфь увидела такую заботу и внимание, посмотрите, как она растрогана. Она считает, она пала на лицо свое, 10 стих, и поклонилась до земли и сказала ему, «Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужестранка?» Вот ее прошлое, она думает, что она не имеет никакого права на внимание Вооза или на внимание здесь, на какую-то заботу, и поэтому она вполне растрогана. Если бы мы могли оставаться в таком состоянии, что ничего нам Бог не должен, это мы должны Богу, ведь это Он такой дорогой ценой наше искупление совершил. А мы-то должны всей жизнью обязаны Ему быть, но не ожидать, что теперь Бог должен в ответ на нашу жертвенность, на наше покаяние, Бог должен нам что-то делать. Вот смотрите, 13 стих. Она сказала, «Да буду я в милости пред очами твоим, Господин мой, ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твои, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих». Так это похоже на Авигею, да, когда она тоже Давиду говорит, что «я недостойна ноги умывать слугам твоим». И вот такое чувство недостоинства. Ваос, смотрите, он ей говорит, «Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Она действительно пришла к Богу Израилеву. Она пришла найти там успокоение своей души и никуда не хочет уйти. И он говорит, «Да будет тебе полная награда от Бога Израилева». С другой стороны, если мы будем в таком состоянии, что Бог нам ничего не должен, Бог в ответ на такое недостоинство, наоборот, полную, утрясенную мерою вознаграждает вот этот выбор. Теперь ее служение подбирать колосья. И он только уговаривает, ты не уходи на другие поля, оставайся на этом поле до конца жатвы. Мне кажется, это так напоминает наше служение, которое мы совершаем на полях благовестия. И, может быть, сейчас и действительно даже такой период наступил, когда уже жнецы прошли, собрали основной урожай, основные колосья. Но нам доверено большой почет, Господь приглашает нас тоже потрудиться на этом поле. Хотя бы подбирать колоски, подбирать то, что упавшее. Вообще на поле Господина трудиться – это большое благословение. На этом поле, на этом служении мы будем обеспечены питьем, мы будем обеспечены пищей, на этом поле мы обеспечены и тем, что Он заботится и посылает нам защиту. Вообще, это великая честь трудиться на поле Господнем. Бог сегодня позволяет нам трудиться на Его полях, чтобы мы действительно видели, что это не наша какая-то... Вот мы потрудились, мы что-то сделали, и теперь вот Бог должен это обязательно отметить. Мне иногда, знаете, даже вот в молитвах, после вот болезни или во время болезни, некоторые так молятся, чтобы вот, мол, Господь исцели или облегчение пошли у врачей, потому что он нужен для служения. Мне немножко это режет. Мне кажется, да что мы можем делать для Господа? Да, если мы что-то мало еще можем делать, это честь великая. Но Бог без нас вполне обойдется, без любого и каждого из нас. Это просто Он по Своей великой милости дает нам еще такую честь трудиться на Его полях. И эта честь всем предоставлена сегодня. Это первое положение. Затем третья глава. Здесь открывается вторая ступень благословений – любовь, пища и забота о будущем. Пища и там, и тут, да? Но здесь забота о будущем и любовь. Руфь ищет пристанище, притом по совету Наимини. Наимини ей говорит, не пора ли тебе поискать пристанище? И дает ей совет, чтобы она выбрала Боаза. Но я так усматриваю, что это уже не удовлетвориться вообще этой земной жизни, а искать полного вечного успокоения. Все книги Ветхого Завета и Нового Завета побуждают нас к тому, чтобы мы искали большего у Бога, чтобы не только в этой жизни мы искали благословения, а чтобы мы искали вечного спасения или успокоения своей души. Душа, она сама ищет этого лучшего пристанище. И что она ей советует? Для этого тебе надо умыться, помазаться, переодеться и таким образом явиться перед лицо Вооза. Вообще, в принципе, получается, что она выбирает Вооза, да? Она как бы ищет, и она и прямо говорит, простри крыло твое на рабу твою, и ищет у него пристанище. Ну, так это напоминает нам, что нам тоже, чтобы перед нашим Господом явиться, нам нужно умыться от нашей греховности, нам нужно умаститься елеем Духа Святого, переодеться в одежды праведности Христовой. И только тогда мы будем той желанной, той возлюбленной, которому обращено Его желание. И вот ее просьба – простри крыло твое на рабу твою. Вообще, он является нашим родственником по плоти, потому что он был таким же человеком. И поэтому у нас есть дерзновение просить, чтобы он простер над нами крыло. Вообще, недавно как-то я перечитывал историю Мартина Лютера. Очень интересно его сватовство или женитьба. Он вообще был монахом, а монахи это дали обет безбрачия, когда был католиком. Когда ему открылась истина об учении оправдания по вере, и он стал вообще выступать против этого обета безбрачия. Он очень много приносил бед. В католичестве положено священникам быть безбрачными. У нас в православии как-то позволяется, наоборот, что они могут быть и женатыми, а там это строго запрещено. И вот он долгое время сам оставался, хотя уже будучи, значит, руководителем реформации, совершая служение уже по-новозаветнему, оставался все-таки монахом. Дело в том, что когда вот это учение об оправдании, он писал много трактатов, попало в женский монастырь, который был недалеко от Виттенберга, где трудился Мартин Лютер. И там 9 монахинь оставили монастырь и, приняв это евангельское учение, и в течение 2 лет они все повыходили замуж, 8, а одна не вышла замуж. И вот Мартин Лютер как-то с ней беседу имел. Говорит, что тебе тоже надо выйти замуж, семьей обзавестись. И она вдруг ему так смело говорит, я ни за кого не выйду замуж. Называет одного из его таких сотрудников, говорит, или за самого Мартина Лютера. Он даже опешил за такое смелое заявление. Ему было более 40 лет, а ей еще 25 лет не было. А он сам думал о себе, что ему не надо жениться, потому что его жизнь постоянно в опасности, подвергать еще семью. Но потом мысли у него перевернулись, и он решил, что ему ничего не должно остаться от католичества, ему надо жениться. И он действительно остановился на этой Екатерине, которая ему сделала первое предложение, можно так сказать. Мне это так вспомнилось, когда я Руфь разбирал. Она тоже по совету Наимини сама делает ему предложение. Я не хочу сказать, чтобы сестры у нас такую практику проводили, да? Это более духовный прообраз. Но Потом, когда у Лютера, он вообще очень счастлив был в своей семье, у него 6 деток родились, и когда первый ребенок родился, он даже выразил такую мысль. У самого счастливого человека на земле, от самой хорошей жены родился сын, и она сделала меня отцом. И он очень дорожил своим семейным уютом, и действительно это было благословение. Вот я отвлекся. Именно сравнение, что вот и Руфь, как она дерзновенна. Но, друзья мои, братья и сестры, мы тоже делаем выбор на Иисусе Христе. И наша душа не согласна ни на кого другого, да? Только за Господа. Как бы мы тоже делаем выбор, и нам другого не надо. И посмотрите, как Ваос высоко оценил ее. Когда он это услышал от нее все, он говорит: «Благословенна ты от Господа, дочь моя». Это последнее твое добро сделано ты еще лучше прежнего, что ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых. Итак, дочь моя, не бойся, я сделаю тебе все, что ты сказала, ибо у всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная. Вот мне кажется, так и Христос говорит. Всякой душе, которая говорит: мне только нужен Господь. И чтобы наша жизнь, мы не только благо искали, вот здесь Господа. Но благо Его – это прощение, это усыновление, земные благословения, чтобы мы, вот действительно, нам, кроме Тебя, Господь, никого и ничего не надо. И мы на меньшем не удовлетворимся. Вот это есть истинная любовь, и такая любовь, действительно, Господь не может не обратить внимания на эту любовь, на такое решение. Но Воозу препятствие есть. Если бы это была свободная женщина, то он бы мог бы просто взять ее. Но он говорит: нет, ты же не свободна. Твое прошлое, она же замужем была, не позволяет мне просто так тебя взять. Мне нужно тебя развязать. У тебя есть более близкий родственник, который на тебя права имеет. Но я не оставлю этого дела, пока не решу вопрос. И это так напоминает нам, что наше прошлое греховное не позволяет Христу сочетаться с нами. Да? У нас какое прошлое? Оно все в грехах прошло. Надо нас сначала искупление совершить, выкупить. И у нас есть близкий родственник, который претендует на нас. Я так понимаю, что это действительно это закон. Его требования к нам. Апостол Павел в том же послании к римлянам открывает эту картину, когда он сравнивает нас, нашу связь, взаимосвязь с законом, как он даже говорит, что говорю знающим закон, что замужняя женщина привязана законом к живому мужу. И только если умрет муж, то она свободна выйти за кого хочет. И он в 7 главе, в 1 стихе это говорит, и в 6 стихе. «Но ныне умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». Мы тоже связаны. Христос нас не может взять. Ему надо сначала выкупить нас, освободить. И Воос предпринимает все, чтобы ее выкупить. Воос взялся за вопрос ее пристанища. По 18 стиху, когда Наимень делает оценку: «Подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончится дело. Ибо человек тот не останется в покое, не кончив сегодня дело». Мне кажется, это так подходит к нашему Господу Иисусу Христу. Он не останется в покое, пока сочетание с нами не произойдет. Сочетание еще не произошло. Мы только, наши отношения со Христом, они открываются как жениха и невесты. Он возлюбил церковь свою, он называет ее возлюбленной, а мы называем его тоже возлюбленным. Но это успокаивает. Он не останется в покое, пока не довершит нашего спасения полностью, пока не произойдет сочетание. Таков наш Господь. Такую высокую оценку дает ему и Наимень. Поэтому наши отношения более глубокие открываются, чем просто господин и служанка. Хотя это уже хорошо, да? Он наш господин. Такому добродетельному господину хочется служить. Там даже в Ветхом Завете был образ. Если кто скажет: не уйду от этого господина, мне нравится у него, то там надо было ему шилом приколоть его ухо, и он оставался вечным господином. Точно так же, я думаю, наши отношения с Господом Иисусом Христом. Служить ему прекрасно. Кто служил ему, уже никогда не захочет служить дьяволу, миру или еще кому-нибудь, да? Нет, от этого господина мы никуда не уйдем. Он нас обеспечивает всем необходимым. Но когда нам открывается, что Господь нас еще больше, Он нас называет Своей возлюбленной, то что мы можем сказать? Только восхищаться Его любовью. А Он говорит, что пока дело не доведет, Он не останется в покое. Он любит ее и озабочен ее счастьем. И вот в 4 главе, с 1 по 8 стих, продолжается эта тема. Руфь надо выкупить. Но надо не только Руфь выкупить, и Наимень выкупить, и все поля надо выкупить. Поэтому плата, похоже, очень большая. Он и говорит родственнику, если хочешь, выкупи, но надо выкупать все. Вообще, искупление церкви из язычников, оно связано и Израилем, и тех, которые ветхозаветных праведников. Искупление было один раз совершено и полностью. Дело в том, что мы не знаем, сколько платил Воос. Много ли, мало, как ли ему это дорого обошлось, покупка поля. Но мы знаем, что тот родственник, он говорит, я не могу купить, иначе мой удел расстроится. Значит, ему придется столько платить, что его удел весь расстроится. А действительно, закон не мог с нами сочетаться. С нами, грешниками и преступниками, если бы закон связался, то он потерял всякую святость и всякую справедливость. Поэтому закон говорит, хоть родня, но я ничего не могу сделать. И только Христос за платив высочайшую плату, цену своей жизни, искупление совершив на кресте, смог выкупить нас и приобрести себя. Поэтому вот в этот час я хочу напомнить той высокой плате, которую заплатил Господь, чтобы нас действительно довести до вечности. Вот 6 стих, значит, я хотел перечитать. «И сказал тот родственник, не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела. Прими ее ты, ибо я не могу принять». И Христос тогда, имея полное право, совершает искупление. Мы вступаем в новые отношения с Господом нашим Иисусом Христом, как невеста и жених. Затем идет последняя часть. Это будущее церкви открывается с 4 главы, с 9 по 17 стих. Это третья ступень благословения. Муж и наследник. Но она выходит замуж и получает еще и сына. Тут написано так, 13 стих. «И взял Воос Руфь, и она сделалась его женою». На праве выкупа, на той плате, которая, он ее выкупает, и становится одна семья. В книге Откровения мы находим то будущее, которое Господь приготовил для своих спасенных. В 19 главе книги Откровения, 7 и 9 стих. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне сии суть, истинные слова Божьи». Этот славный день еще в будущем, когда действительно произойдет сочетание. Бог нас поднимает людей на уровень божества, да? Потому что если Он снизошел для искупления и стал человеком, то теперь, чтобы нам сочетаться с Ним, мы должны стать природу Божью иметь. И теперь, когда выкуп совершен, мы должны дождаться этого дня, дня брака. Теперь второе еще, что через Руфь благословляется и Наимень. Благословение земного народа Божьего происходит. В книге «Послание к римлянам», к которому мы теперь уже несколько раз обращаемся, там эта мысль хорошо прослеживается, что через нас будет благословение и народу израильскому. Вот 25-26 стих 11 главы. Я уже читал, но я 26 не читал. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Действительно, когда Наимень, ей так и говорят, твоя сноха лучше 10 сыновей твоих. Она через Руфь получила тоже благословение. Когда родилось дитя, она носила его в объятиях своих и была ему нянькой. И даже люди сказали, у Наимени родился сын. В общем, такое тесное соединение получилось между Руфью, Наименью и Воозом. И так нам обещано и в вечности. Я хотел еще из Откровения 21 главы прочитать, когда вот это славное будущее описывается, которое Бог приготовил для спасенных. Это с 1 по 3 стих. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Вот к этому славному будущему ведет нас Христос и нам Его дарует. Вот так Бог благословил выбор Руфи. Все началось с того, когда она сделала правильный выбор. Я говорю, мы не знаем участи Орфы, но нам вполне открывается прекрасная участь Руфи. И Он ввел ее в чудный план своего спасения. Я сказал, что мы как бы отвечаем на вопрос отношений язычникам к развивающимся Царствию Божие. Если первая тема или первая мысль, что Руф как язычница вошла в царскую линию, она лежит на поверхности. Я думаю, ее каждый читающий замечает, что это связано с Давидом. Эта книга написана для того, чтобы показать, как язычница вошла в родословную царя. И здесь такая мысль. Ну, кто немножко знает, вот какие права царей. Дело в том, что в лице Руфи мы, как язычники, имеем право, чтобы он был нашим царем. Так всегда было, потому что кровь язычницы течет в его жилах. А с другой стороны, он как, являясь, раз у него в родословной есть язычница, он несет ответственность и за нас, язычников. И вот по этому праву Руфи Христос является царем всех язычников. Но это, так сказать, та тема, которая на поверхности. А вот эта Руфь, прообраз церкви, ну, она более глубоко лежит, но мне кажется, она настолько тоже ярко показывает, что как бы Бог в этой картине открывает, а какое значение язычников. Дальше история будет снова развиваться вокруг народа израильского. Избрание царей, вся история длинная, тоже на период 400 лет охватывает. Но а что с язычниками будет? А у них еще будущее славное. Когда придет в упадок этот избранный народ Божий, тогда Господь изберет из язычников церковь, и которая удостоится великой чести быть его супругой. Поэтому вот последние стихи книги Руфь, они говорят, как зарождается эта вечная династия царей. В первой главе Евангелия от Матфея, когда родословное перечисляется, да, там тоже эта мысль подчеркивается. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. И, значит, пятый стих. «Салмон родил Вооза от Рахавы, Вооз родил Авида от Руфи». Авид родил Иессея, Иессей родил Давида, царя, и так далее. Вот это родословное. Ну, я хочу так, думаю, что здесь в этой книге прекрасный образ Вооза, вообще просто как мужа, как такого добродетельного человека. Прекрасный образ Руфи, прекрасный образ Наимини. И вообще их прекрасные отношения друг с другом являются таким, сказать, образцом. Это примеры семейных взаимоотношений. Хотелось, чтобы, конечно, чтобы мы, разбирая книгу Руфь, не обошли и этой темы наши отношения, взаимоотношения между родственниками. Какие они должны быть? Вот здесь в книге Руфь очень прекрасно представлены. Посмотрите, какие отношения между свекровью и снохой. Что она такой образец дала. Обычно отношения почему-то часто тяжелые между тещей, да, и зятем, между снохой и свекровью. И нам такой прекрасный пример, что какие могут быть отношения. Но я думаю, ну, как бы сказать, большую роль в этих прекрасных отношениях за старшим поколением, за свекровью. Она смогла так расположить свою снуху, она так смогла поступать в этой молодой семье, что несмотря на то горе, которое пережила Руфь, она сказала, что свою свекровь я никогда не покину. Настолько привязаться, что больше, чем к своей матери. Поэтому я хотел бы, чтобы мы действительно, особенно старшие, мы могли дать образец, пример наших добрых отношений. Особенно, если у кого-то дети неверующие, или снохи, или свекрови, чтобы они могли последовать за нами. Вот когда мы разбираем книгу «Бытие», и вот Ной, мне тоже интересно. Вот смотрите, он когда стал строить ковчег, то за ним пошли и сыновья, и снохи, да? Вот если Лот, там показано, когда Лот предлагал своим зятевьям тоже, что ожидает, что они начали, им казалось, что он шутит. Но Ной, даже все окружающие говорили, что не может быть потопа, такого они никогда не видели. Тогда еще дождей не было, так нам, да? А смотрите, они вошли в ковчег, и зятевья, и снохи. Насколько Ной благочестивую жизнь вел, насколько он праведную, что и снохи не сомневались в его правде, и сыновья не сомневались. Плохо, если мы, как старшее поколение, наши дети, не видят образца, они идут совсем другим путем и не доверяют нашим словам, кажется, что мы старые, что-то не понимаем. Друзья, много причин в нас самих, что мы не оказались тем добрым примером нашей христианской жизни. Поэтому пример Наимини – это такой очень прекрасный образ, когда она и в своей беде смогла сохранить свет жизни. На этом, я думаю, сегодня мы заканчиваем. Хотелось, чтобы все присутствующие здесь увидели то славное положение, которое мы имеем во Христе, какой дорогой ценой мы приобретены, склонились перед нашим Воозом, перед нашим Христом в благодарности, что и Он нас удостаивает такой чести. Господь нас всех знает, и прошлую нашу жизнь, и наш характер, который так трудно меняется. И несмотря на это, Бог по своей великой милости избрал нас. И если мы также полюбим Господа и всем сердцем скажем: «Господи, нам кроме Тебя никого не надо», то Господь в ответ на это действительно доведет нас до вечности. И эта книга «Русь», она является нам образом. Поэтому сейчас мы еще даем возможность помолиться. У кого есть желание, будем молиться.
За что меня ты любишь, мой Спаситель? За что ты руку помощи простер? За что ты обещаешь мне обитель, где ангельский не умолкает хор? За что извлек из стокого болота? За что из многих ты меня избрал? Я был в плену, не веря и порога, но ты душе моей свободу дал. Твоя любовь превыше разумения, мне не вместить ее умом своим. Хотел бы я за подвиг искупления воспеть тебе величественный гимн. Прославить беден мой язык. Лишь сердце все стучит, стучит сильнее. Спаситель мой, как ты в любви велик. Но я в смирении пред тобой не имею. Тебя прославить беден. Все стучит, стучит сильнее, Спаситель мой, как ты в любви велик, Спаситель мой, как ты.